«Королевский юрисконсульт у себя в кабинете, мистер Моллерт?» — осведомился Перкер с величайшей учтивостью, предлагая свою табакерку. «Да, он у себя, но он очень занят», — последовал ответ. «Посмотрите-ка сюда. Еще не дано ни одного заключения по всем этим делам, а гонорар за каждое уплачен». При этом клерк улыбнулся и втянул понюшку табаку с увлечением, которое, казалось, вызвано было как любовью к табаку, так и пристрастием к гонорарам.
«Вот это называется практикой», — сказал Перкер. «Да», — отозвался адвокатский клерк, доставая собственную табакерку и предлагая ее с величайшей любезностью. «А лучше всего то, что никто на свете, кроме меня, не разбирает почерка королевского юрисконсульта, и, следовательно, все должны ждать заключения, которое он уже дал, до тех пор, пока я не перепишу. Ха-ха-ха!» «И от этого выигрывает?» «Мы знаем, кто выигрывает, кроме королевского юрисконсульта, и таким способом вытягивает из клиентов еще кое-что». «А?» — добавил Перкер. «Ха-ха-ха!» Тут клерк королевского юрисконсульта засмеялся снова, не громким раскатистым смехом, а тихим внутренним смешком, который неприятно было слышать мистеру Пиквику. Когда у человека бывает внутреннее кровоизлияние, это опасно для него самого, но когда он смеется внутренним смешком, это не предвещает добра другим.
«Вы не составили для меня счетчика гонораров, который я вам должен?» — спросил Перкер.
«Нет, не составил», — ответил клерк.
«Я бы вас попросил составить», — сказал Перкер. «Дайте мне его, и я вам пришлю чек. Но вы должны быть слишком заняты получением наличных денег, чтобы думать о должниках. Ха-ха-ха!» Эта штука, казалось, польстила клерку, и он еще раз засмеялся тихим смешком.
«Но, мистер Моллерт, уважаемый друг», — сказал Перкер, вдруг обретя всю свою серьезность и увлекая великого клерка, великого королевского юрисконсульта, за отворот сюртука в угол.
«Вы должны уговорить королевского юрисконсульта принять меня и моего клиента».
«Что вы!» — воскликнул клерк. «Вот это недурно! Увидеть королевского юрисконсульта? Нет, это слишком нелепо!»
Впрочем, несмотря на нелепость предложения, клерк позволил увлечь себя потихоньку в сторону от мистера Пиквика и после краткой беседы шепотом вышел неслышными шагами в темный коридорчик и скрылся в святилище юридического светила, откуда вскоре вернулся на цыпочках и уведомил мистера Перкера и мистера Пиквика, что ему удалось уговорить королевского юрисконсульта, вопреки всем установленным правилам и обычаям, принять их немедленно. Королевский юрисконсульт Снаббин был человек со впалыми щеками и желтоватым цветом лица, лет 45, или, как говорится в романах, ему могло быть и 50. У него были те тусклые, осовелые глаза, какие часто можно увидеть на лицах людей, предающихся в течение многих лет утомительным и тягостным кабинетным занятиям, и какие могли и без добавления лорнета, висевшего на широкой черной ленте, обвивавшей шею, предупредить посетителя о том, что он очень близорук. Волосы у него были тонкие и редкие, что отчасти объяснялось постоянным отсутствием досуга для ухода за ними, а отчасти ношением в течение 25 лет адвокатского парика, который в настоящее время висел перед ним на подставке, следы пудры на воротнике фрака, плохо выстиранный и еще хуже повязанный галстук, свидетельствовали о том, что у него не было времени, вернувшись из суда, произвести какие-нибудь изменения в своем туалете. Впрочем, неопрятный вид остальных принадлежностей его костюма наводил на мысль, что внешность его не улучшилась бы в значительной степени, если бы у него и было свободное время. Юридические книги, кипы бумаг и распечатанные письма валялись на столе в полном беспорядке. Мебель в комнате была старая и расшатанная, дверцы книжного шкафа подгнили на петлях, при каждом шаге пыль взлетала маленькими облачками над ковром, шторы пожелтели от времени и грязи, вид всех предметов в комнате доказывал с несомненной ясностью, что королевский юрисконсульт Снаббин слишком занят своими профессиональными делами, чтобы обращать внимание на личные удобства или заботиться о них. Королевский юрисконсульт писал, когда вошли его клиенты. Он рассеянно поклонился мистеру Пиквику, представленному поверенным, а затем, предложив им сесть, заботливо опустил ручку в чернильницу, покачал левой ногой и приготовился слушать.
«Мистер Пиквик, ответчик по делу Бардли Пиквик, королевский юрисконсульт Снаббин», — сказал Перкер.
«Я выступаю по этому делу?» — спросил королевский юрисконсульт.
«Да, сэр», — ответил Перкер.
Королевский юрисконсульт кивнул и ждал продолжения.
«Мистер Пиквик горячо желал повидаться с вами, королевский юрисконсульт Снаббин», — продолжал Перкер. «Повидаться, чтобы заявить, раньше, чем вы займетесь этим процессом, что он отрицает наличие каких бы то ни было данных или основания для возбуждения иска против него. Если бы он не мог явиться в суд с чистой совестью и с полнейшей уверенностью в том, что он прав, отвергая требования истицы, он бы вовсе туда не явился». «Мне кажется, я правильно излагаю ваши взгляды, не так ли, уважаемый сэр?» — добавил маленький человек, обращаясь к мистеру Пиквику.
«Вполне», — отвечал сей джентльмен.
Королевский юрисконсульт Снаббин раскрыл лорнет, поднес его к глазам и, поглядев в течение нескольких секунд с любопытством на мистера Пиквика, повернулся к мистеру Перкеру и сказал, слегка улыбаясь при этом,
«У мистера Пиквика хорошие шансы».
Поверенный пожал плечами.
«Намерены вы вызывать свидетелей?»
«Нет»,
— улыбка на лице королевского юрисконсульта обрисовалась ясней. Он с удвоенной силой качнул ногою и, откинувшись на спинку кресла, с сомнением кашлянул. Эти признаки дурных предчувствий королевского юрисконсульта, как ни были они мимолетные, не ускользнули от мистера Пиквика. Он крепче утвердил на носу очки, сквозь которые внимательно наблюдал те проявления чувств адвоката, которые тот позволил себе обнаружить, и сказал с большой энергией, решительно пренебрегая предостерегающим подмигиванием и нахмуренными бровями мистера Перкера.
«Желание нанести вам визит с такой целью, как у меня, сэр, несомненно, покажется весьма необычным джентльмену, перед глазами которого проходит столько дел подобного рода».
Королевский юрисконсульт старался серьезно глядеть на огонь в камине, но улыбка снова появилась на его устах.
«Джентльмены вашей профессии, сэр, — продолжал мистер Пиквик, — видят наихудшую сторону человеческой природы. Все споры, все недоброжелательство, вся злоба обнаруживаются перед вами. Вы знаете по опыту, изучив присяжных, я отнюдь не осуждаю ни вас, ни их, сколь многое зависит от эффекта, и вы склонны приписывать другим желание воспользоваться в целях обмана, а также в целях эгоистических, теми самыми средствами, характер и целесообразность коих так хорошо вам известны, ибо вы сами постоянно ими пользуетесь с совершенно честными и почтенными намерениями и с похвальным желанием сделать все возможное для своего клиента.